Говорит Радио Свобода. Загадочная смерть военного журналиста, самоубийство или расправа.
Темы, которыми он занимался, были достаточно взрывоопасные темы. Это серые схемы торговли оружием, причем тем странам, продажа оружия, которое не украшает нашу страну.
Дмитрий Медведев провел предвыборное селекторное совещание в интернете.
Это не та стилистика, не тот драйв, который наблюдается в предвыборной борьбе. Как будто бы он изображает роль преемника.
Российский раздел доклада о правах человека не понравился Кремлю.
Очевидно, что правительство ограничивает количество партий, допуская к выборам лишь те, которые поддерживают Путина и его людей.
Дело Марио Скарамеллы. Итальянский эксперт стал жертвой дезинформатора.
Содержится совершенно необоснованная угроза о том, что некие спецназовцы находятся в Неаполе и готовят покушение на Скарамеллу, Гуцанти, Литвиненко и Березовских.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом репортажа иностранных корреспондентов из Москвы на этой неделе стала загадочная гибель военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Тело журналиста было найдено у его московского дома на Нижегородской улице. Очень странное поведение. Сначала купить пакет мандаринов, затем выпрыгнуть из окна пятого этажа, пишет британский еженедельник «Экономист». Иван Сафронов не был склонен к самоубийству. Полковник, ставший журналистом, разоблачал преступления в российской армии и тайные сделки с оружием. Незадолго до смерти Сафронов расследовал поставки российского оружия и боевых самолетов через Белоруссию в Сирию и Иран. По всей видимости, Федеральная служба безопасности предупредила его, что такой материал публиковать нельзя, пишет «Экономист». В интервью «Интерфаксу» главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев также отверг версию самоубийства. С друзьями и коллегами Ивана Сафронова встретился корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Иван Сафронов выпал из окна своего дома. Ему шел 51-й год. Сафронов писал «Коммерсанте» на военные темы, поскольку раньше служил в космических войсках, звание полковника уволился в запас. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Однако коллеги Сафронова не согласны с официальной версией. Слово заместителю главного редактора газеты «Коммерсант» Илье Булавинову.
Настолько странная смерть, настолько у человека не было мотивов для самоубийства. У него сын летом поступает в институт. Это очень важное событие для любой российской семьи, особенно когда этот сын поступает. Он опекал его, его тоже зовут Иван Иванович Сафронов. Он очень похож на него. Он помогал ему, чтобы он бросил и ушел. Это кажется просто невероятным.
Нет журналиста, нет проблемы. Журналиста Сафронова заставили замолчать. Так считает генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Конечно, наиболее реальной версией сегодня выглядит как убийство в связи со служебной деятельностью. Более того, это тот вариант убийства, когда журналисту просто заткнули рот таким образом. Потому что темы, которыми он занимался в последнее время, это были достаточно взрывоопасные темы. Это, скажем так, серые схемы торговли оружием, причем тем странам, продажа оружия, которым, ну, скажем так, не украшает нашу страну.
Военный аналитик агентства РИА Новости Виктор Литовкин хорошо знал Ивана Сафронова.
Действительно, он мог найти какой-нибудь острый материал, неприятный для каких-то структур, и для того, чтобы как бы не допустить их публикации этого материала, конечно, могли применить вот такой вот подлый метод, как убийство.
Однако заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Илья Булавинов не согласен с политической версией убийства.
Не могу, как делают некоторые мои западные коллеги, ставить это происшествие в один ряд с убийством Литвиненко и Политковской, потому что Иван Иванович не был политической фигурой, он писал на очень специальные вещи для специалистов. Я не исключаю, что то, что стало ему известно, побудило кого-то лишить его жизни. Но говорить о том, что это кровавый путинский режим расправляется со своими недругами, просто глупо. Потому что никаким политическим недругом он не был, никаким критиком режима Путина он не был. Его в первую очередь волновало, чтобы у нас на орбите было достаточное количество спутников, чтобы они работали, а ракеты не падали.
По данным президента фонда экстремальной журналистики Олега Панфилова, последнее время Иван Сафронов готовил материал о продаже российского оружия на Ближний Восток. Публикация статьи имела большие шансы вылиться в крупный скандал.
В деле Ивана Сафронова очень много вопросов. Во-первых, многие его коллеги говорили о том, что он был очень уравновешенным, спокойным человеком. Тем более полковник космических войск в отставке, и понятно, что в армию, особенно в такие войска, не берут людей психически неуравновешенных. Ну и, наконец, это тема, которой он занимался. И если верить версии редакции газеты «Коммерсант» о том, что он готовил материал о торговле российским оружием на Ближний Восток, то это действительно мог быть очередной громкий скандал. И вот эти все обстоятельства позволяют мне не верить в ту версию, которую официально заявили сотрудники прокуратуры.
Военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц не верит в официальную версию следствия, но не согласен с теми, кто в убийстве журналиста обвиняет власти.
Первое. Безусловно, что ни о каком самоубийстве в случае с Иваном Сафроновым речи быть не может. Я не могу себе даже гипотетически представить ситуацию, в которой бы этот очень психологически устойчивый, чрезвычайно жизнелюбивый человек мог бы принять такое решение. Второе. То, что говорится, и та информация, которой обладал Иван Сафронов, она, безусловно, представляет собой такой взрывоопасный характер. Но, честно сказать, я не думаю, что российские власти дошли уже до такого безумия, чтобы убивать явно не политического журналиста только потому, что он хотел опубликовать некую важную информацию, которая представляла собой вот такую опасность.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов не исключает громкого резонанса дела Ивана Сафронова.
Если будет доказано, что он действительно был убит, и если будет доказана связь этого убийства с версией о черных поставках оружия, то тогда может что-то сдвинется в этом вопросе, то есть скандал будет большой. Это, к сожалению, достаточно распространенное явление, и мы уже сегодня знаем, что, скажем, заказ был не на одну Политковскую, а как минимум на двух, а то и на трех человек в редакции. И, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, в последнем номере «Новой газеты» об этом просто черным по белому написано, даже был журналист, связанный с Чечней, из другого издания.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр напоминает, что в России очень часто убивают за правду.
Я хорошо знал Ваню Сафронова. Последний раз его как раз с ним пересекся неделю назад, во вторник прошлой, на пресс-конференции Михаила Дмитриева, которая как раз была посвящена торговле оружием. Я всегда знал, что у него хорошие, ну, достаточно надежные источники и в военных кругах. Тем более, что и политически Сафронов портил кровь Министерства обороны. Недавно он, именно он, узнал о том, что последние два пуска баллистической ракеты с подводной лодки «Булава» окончились крахом, а это хотели засекретить в Министерстве обороны, он это скрыл. Так что он, как бы с их точки зрения, был человеком вредоносным, поскольку сообщал правду. А за это у нас убивают.
Так считает независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Ивана Сафронова похоронили 7 марта на Хованском кладбище в Москве. Союз журналистов России заявил о намерении провести собственное расследование. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Британская Daily Telegraph проводит параллель между смертью Ивана Сафронова и покушением на жизнь эксперта по спецслужбам Пола Джоэла в американском городе Адельфи. На первый взгляд, между этими происшествиями нет никакой связи, пишет газета. Однако Джоэл был другом Александра Литвиненко, а Сафронов своими постоянными разоблачениями вызывал недовольство ФСБ. О покушении на жизнь Джоэла корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В Пола Джоэла выстрелили 1 марта, в половине 8 вечера, когда он подъехал к своему дому и вышел из машины. Жена Джоэла, Элизабет, услышала выстрел и выбежала из дома. Пол Джоэл успел сказать ей, что в него стреляли, и чтобы она вызвала полицию и скорую помощь, после чего потерял сознание. Пуля попала вниз живота. Элизабет Джоэл – профессиональная медицинская сестра. Благодаря ее действиям ее муж не истек кровью на месте покушения. Как установила полиция, преступников было двое, а может быть и трое. Они вступили с Джоэлом в словесную перепалку и выстрелили один раз, после чего скрылись в ожидавшей их машине. Нападавшие говорили по-английски. По некоторым сведениям, это были афроамериканцы. Первоначальной версией следствия было ограбление. По заявлению семьи, у Джоэла пропали бумажник и портфель. Однако впоследствии бумажник обнаружился в салоне автомобиля. Нашелся и портфель. Теперь одним из возможных мотивов полиция считает попытку угона машины. Вместе с тем, зная послужной список Джоэла, она не исключает и политических мотивов, связанных с его профессиональной деятельностью. Пол Джоэл – известный эксперт в области разведки и безопасности. Он служил в правоохранительных органах штата Мэриленд, работал в Конгрессе директором службы безопасности Сенатского комитета по делам разведки, имел допуск к информации высокой степени секретности. Пол Джоэл занимался и бизнесом. Его деловые интересы в области телекоммуникаций и авиаперевозок были связаны с Россией и Грузией. В течение 10 лет он издавал ежедневный информационный бюллетень по безопасности и разведке. В 1998 году Джоэл был официальным зарегистрированным лоббистом правительства Грузии в Конгрессе и федеральных ведомствах США. Версия о политических мотивах связана с его участием в программе телекомпании NBC, посвященной смерти Александра Литвиненко. В этой программе участвовали почти все действующие лица от Бориса Березовского до Андрея Лугового. Пол Джоэл высказал уверенность в том, что следы преступления ведут в Кремль. Отдал ли приказ Путин? Этого мы сказать не можем. Но мне трудно поверить в то, что эта информация не достигла верхов. Для чего Кремлю участвовать в деле, в котором так много следов ведут именно в Кремль? Почему не простая пуля в затылок? С их точки зрения, преимущество такого метода заключается в послании. Мы ставим всех в известность о том, что мы убьем страшной смертью всякого, кто осмелится выступать против нас. Участвовал в программе и представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков. Нет, это невообразимо. Невозможно представить себе, что кто-то из должностных лиц в Кремле или сам президент Путин хоть каким-то образом связаны с каким бы то ни было убийством кого бы то ни было. Пол Джоэл по-прежнему находится под наркозом и пока не может дать показания. Его состояние врачи оценивают как серьезное, но стабильное. В расследовании принимают участие агенты ФБР. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Израильская газета «Маариф» на этой неделе со ссылкой на окружение Леонида Невзлина сообщила, что российская служба внешней разведки занята активным сбором информации о живущем в Израиле бывшем совладельце компании «ЮКОС» и двух его партнерах. По информации «Маариф», Невзлин подозревает, что в Москве готовят его убийство, передает корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
В окружении Невзлина подтверждают, что недавно была усилена его охрана, а также наняты специалисты для обнаружения попыток слежки или сбора информации о нем. О возможных враждебных действиях оповещены также израильские правоохранительные органы. Напомню, что 3 года назад, в период следствия по делу ЮКОСа, Невзлин, бывший вторым человеком в компании, спешно уехал из России в Израиль и получил гражданство. Вместе с ним приехали и 2 его партнера Михаил Брудно и Владимир Дубов, а также несколько других высокопоставленных сотрудников. Сам Невзлин утверждает, что следствие против ЮКОСа было начато по политическим мотивам, поскольку впоследствии осужденный глава компании Михаил Ходорковский осмелился критиковать российские власти. Советник Невзлина по связям с общественностью Амир Дан заявил, комментируя статью, что Путин и его спецслужбы уже долгое время стремятся любыми средствами заставить замолчать каждого, кто осмеливается поднять голос против российского президента. По его словам, Невзлин намерен продолжать борьбу за демократию в России, как и делал это до сих пор. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Еще одна странная история, связанная с Россией, которая на этой неделе обсуждалась в мировых СМИ и вызвала переполох в американской русской общине. Речь идет о загадочном отравлении таллием в Москве 2 американских туристок российского происхождения – Марины и Яны Ковалевских. По возвращении в Лос-Анджелес они были госпитализированы. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Все крупнейшие американские телекомпании показывали, как 49-летняя врач-терапевт и ее 26-летняя дочь вернулись из Москвы в Лос-Анджелес. От самолета их везли в инвалидных колясках к машинам скорой помощи. Бледные и слабые, они руками заслоняли лица от журналистских теле- и фотокамер. Никаких заявлений тогда не сделали. Позднее представитель Лос-Анджелесской больницы, куда они были помещены, заявил, что состояние обеих стабильное и что они в сознании. Американские врачи проводят исследования пострадавших, пытаясь выяснить степень и причины отравления. Когда они будут выписаны из больницы, неизвестно. Как сказал ранее представитель американского посольства в Москве, о причинах отравления таллием, не имеющим вкуса и цвета, токсичным металлом, 1 грамм которого может стать смертельной дозой, российские власти, ведущие расследование, пока не сообщили. Мотивы отравления американских женщин совершенно непонятны, поскольку у них нет в России ни политических, ни деловых интересов.
Представитель Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе Лора Эймиллер заявила 8 марта, что американские и российские власти сотрудничают в расследовании дела. «Речь идет о двух гражданах Соединенных Штатов, и мы обязаны выяснить, явились ли они жертвами умышленного отравления», — сказала представитель ФБР. В американской печати подчеркивается, что талий — это яд, который издавна используют для убийства. Мать и дочь Ковалевские эмигрировали из России в 1989 году. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Государственный департамент США обнародовал на этой неделе ежегодный доклад о нарушении прав человека в разных странах, в том числе и в России, которой досталась не очень лестная характеристика. Раздел о правах человека в России один из самых больших. По мнению Госдепартамента, в стране продолжается процесс централизации исполнительной власти. Это вместе с давлением на систему правосудия и ограничением деятельности неправительственных организаций делает власть еще более авторитарной, неподотчетной народу. В докладе говорится о серьезных нарушениях прав человека в Чечне и других районах Северного Кавказа. Приводятся примеры убийств банкира Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской, нетерпимости к этническим меньшинствам, ксенофобии, расизма, коррупции, необъективности судебной системы, ограничений свободы печати. Приведены конкретные случаи нарушений в разных городах и районах России. Выводы доклада комментирует вице-президент правозащитной организации Freedom Хаус Арч Паддингтон.
Дом свободы считает, что с правами человека в России дело обстоит все хуже и хуже. Сейчас в американских средствах массовой информации обсуждается загадочная смерть журналиста газеты «Коммерсант». Это еще один пример, что в России гибнут то ли от рук убийц, то ли якобы в результате самоубийств оппозиционные журналисты. Одни вели журналистские расследования, другие писали на острые темы. А правительство вроде бы не в состоянии найти убийц или не желает их искать. Это только один аспект борьбы со свободой слова, печати, мнений в России. Другой аспект – отношение к оппозиционным партиям. Их тем или иным способом не допускают к предвыборной борьбе за депутатские мандаты и в Думу, и в местные органы управления. Очевидно, что правительство использует свою власть для контроля избирательных механизмов и ограничивает количество партий, допуская к выборам лишь те, которые поддерживают Путина и его людей.
Вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Министерство иностранных дел России называет доклад Госдепартамента США необъективным. Официальный представитель МИД заявил, что раздел этого документа, посвященный правозащитной ситуации в России, носит политизированный и во многом конфронтационный характер.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В гонках так называемых преемников на этой неделе было лишь одно заметное событие. Дмитрий Медведев провел интернет-пресс-конференцию. Из 8 тысяч были выбраны 43 вопроса. Организаторы конференции предупредили, что на сайт не попадут обращения, не связанные с проблематикой четырех национальных проектов – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Медведев старался понравиться молодежной аудитории и убеждать ее в том, что он прекрасно знает мир интернета и наслышан о таком явлении, как фонетическое письмо, или, как его еще называют, подонковский язык. Однако политологи скептически оценивают успешность общения кандидатов-преемники с интернет-сообществом. Слово руководителю аналитической группы «Меркатор» Дмитрию Орешкину.
Вообще жанр интернет-конференции, он, конечно, имеет отношение к выборам. Он человек рациональный, поэтому он никаких пафосных обещаний избирателям, естественно, давать не может, не хочет, а наоборот объясняет, почему, скажем, нельзя повысить количество выстроенных квадратных метров жилья. Не очень это победительно. Вот ощущение создается такое, что, как в кино в известном было сказано, хороший ты мужик, но не герой. Во всяком случае, в моих глазах это смотрелось как ответ на мощное фронтальное наступление, развернутое конкурирующей группой так называемых силовиков или ястребов, которые тоже претендуют на лидерские позиции. И у меня не создалось ощущение, что вот это борец, который готов биться до конца за пост президента. То есть он как бы номер отбывал, довольно добросовестно отбывал, но это не та стилистика, не тот драйв, который наблюдается в предвыборной борьбе. Как будто бы он изображает роль преемника. На самом деле, мне кажется, что он ее изображает, равно как и Сергей Иванов, что это обе фигуры такие из операции прикрытия, что называется, а на самом-то деле персонаж, исполняющий функции президента в следующем цикле, будет изъят откуда-то из других источников. Но вот, тем не менее, как бы предвыборная борьба как бы ведется, ну и Медведев общается с избирателями. Похоже на селекторное совещание. Такой доброжелательный, очень вежливый, очень приятный человек его проводит. Но вот нет такого ощущения, что он наконец шашкой впереди боевого отряда.
Мнение руководителя аналитической группы «Меркатор» Дмитрия Орешкина. О созидании двух кремлевских кланов, силовиков и либералов перед президентскими выборами размышляет политолог Марк Курнов.
Если просто смотреть по бэкграунду и по стилистике выступлений, конечно же, Иванова до последнего времени следовало рассматривать как некоего ястреба, просто потому что он возглавлял вот ведомство военное, плюс его происхождение ФСБшное. Медведев в этом смысле человек куда более гражданский, занятый гражданскими проектами, и потому на самом деле сейчас оказался более уязвим, чем Иванов, потому что пока Иванов был на посту министра обороны, ему можно было предъявлять огромное количество претензий за фактически нефункционирующую армию, за дедовщину, за неэффективное внедрение техники и так далее, и так далее. Сейчас он ушел на повышение, как бы он теперь, в общем, отвечает за все примерно так же, как Медведев. Шансы их несколько выровнялись, лучше стали для Иванова, а Медведев остался связанным с тяжелейшими проблемами социалки, которая недофинансируется, несмотря на широковещательные заявления о национальных проектах. Для того, чтобы решить такие задачи, денег нужно, в общем-то, значительно больше. И поэтому вот то, что делает Медведев, ну вот то он и может сделать, исходя из тех средств, которые ему, собственно, президент выделил.
Мнение политолога Марка Урнова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» в деле об убийстве Александра Литвиненко все больше версий и загадок. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с нападением на иностранного студента. Трое молодых людей избили гражданина Ирака. В Петербурге совершено нападение на главу муниципального образования Коломны Виктора Быкова. Он госпитализирован. Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, Марина Ковалевская и ее дочь Яна, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. Вдова лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова обратилась к российским властям с просьбой вернуть его тело. Масхадов был убит 8 марта 2005 года в Чечне. Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. В Челябинской области покончил с собой глава администрации города Карталы Александр Рекунов. В ближайшее время в подведомственных Рекунова учреждениях должна была пройти ревизия контрольно-счетной палаты. В Багдаде при взрыве бомбы в шиитском квартале погибли по меньшей мере 10 человек, еще 10 ранены. США призвали соседние с Ираком страны активнее бороться с притоком в эту страну боевиков и оружия из-за рубежа. В Пакистане в приграничном с Афганистаном районе в столкновении с правительственными войсками убиты 3 боевика, погиб также один военнослужащий. Талибы, похитившие 3 марта итальянского журналиста, требуют вывода итальянских войск из Афганистана. Формирование палестинского кабинета отложено еще на 2 недели. Глава палестинской автономии, лидер Фатха Махмуд Аббас, согласился на отсрочку по просьбе премьер-министра, одного из руководителей Хамаса, Исмаила Хании. В Вене проходит последний раунд переговоров между представителями Сербии и албанскими лидерами Косово по плану ООН о будущем статусе края.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в итальянской газете «Панорама» появилась статья сенатора Паоло Гуцанти, возглавлявшего так называемую комиссию Митрохина по расследованию деятельности КГБ в Италии. Гуцанти высказал предположение, что гибель журналиста-коммерсанта Ивана Сафронова, отравление Александра Литвиненко и убийство генерала ФСБ Анатолия Трофимова весной 2005 года являются звеньями одной цепи. Якобы их всех убили за информацию, компрометирующую итальянского премьер-министра Романо Проди. Сенатор Гуцанти тесно сотрудничал с находящимся сейчас в итальянской тюрьме Марио Скарамеллой, тем самым человеком, который встречался с Александром Литвиненко в день его отравления 1 ноября прошлого года. Историк разведки Борис Володарский на днях встретился с Марио Скарамеллой в тюрьме и рассказал Радио Свобода о своем видении этой истории и роли Скарамеллы в деле Литвиненко.
Начиная с 2004 года на территории Италии проходила параллельная операция КГБ, целью которой было выведение Лимарева одновременно и на Скарамеллу, и на Литвиненко. Литвиненко познакомился с Лимаревым в 2002 году. В 2004, когда он начал сотрудничать с комиссией Митрохина, он рекомендовал Скарамелле тоже использовать Лимарева как источник. Как я знаю, сейчас совершенно доподлинно это документировано, у меня все документы есть, вся информация получена. Лимарев в течение 2 лет за деньги поставлял Скарамелле фальшивую информацию, которая наверняка была сфабрикована в Москве, или которую он лично сам фабриковал, или и то, и другое вместе, где он давал совершенно неправильные, фальшивые данные по тем вопросам, которые интересовали Скарамеллу. Одновременно он делал все возможное, чтобы узнать, насколько продвигается в своем расследовании комиссии Митрохина, какие материалы получают, с кем сотрудничают, какую информацию получают из тех или иных источников в Англии, в Америке, в других странах, в России в том числе. Поэтому я думаю, что на определенном этапе Лимарев начал играть такую провокационную роль. Как мы хорошо знаем сегодня, 30 октября он направил Марио Скарамелле имейл, где предупреждал о том, что Скарамелле и сенатору Гуцанти грозит опасность. Потом он 31 октября, день вылета Скарамеллы в Лондон, все хорошо знали о том, что этот вылет планировался, потому что Скарамелла должен был участвовать в конференции Maritime Organization в Лондоне. Он направил второй имейл, где тоже предупредил о том, что непосредственная опасность грозит жизни сенатора Гуцанти, Марио Скарамелла, Литвиненко и Борису Березовскому. Просил ни в коем случае не показывать этот документ ни людям Березовского, ни особенно Литвиненко. Естественно, таким образом он подтолкнул Скарамеллу на то, чтобы как только тот прилетел в Лондон, немедленно позвонил Литвиненко и назначил встречу. Кстати говоря, этим объясняется тот факт, что он был нервный, взволнованный, придавал большое значение этому документу. Документ у меня есть в оригинале, прямо из компьютера Скарамеллы. Там, кстати, не содержится информации по Политковской, а содержится совершенно необоснованная, явно фальшивая, сфальсифицированная угроза о том, что некие спецназовцы находятся в Неаполе и готовят покушение на тех 4 лиц, которые я назвал, то есть Скарамелла, Гуцанти, Литвиненко и Березовский, что, я думаю, безусловно, не соответствует действительности. Там также упоминается организация «Честь и достоинство», которая тоже явно не имеет дела никакого отношения. То есть выдуманная история с целью запугать Скарамелла и с целью вывести его на Литвиненко. Потому что наверняка в тот момент операция против Литвиненко уже была в полном разгаре, поэтому им нужно было завести человека, который бы отвлек сильно на себя внимание и который бы выступил как, возможно, предполагаемый преступник.
Борис Володарский говорил о живущем во Франции эксперте по безопасности Евгении Лимаревой и его роли в деле Литвиненко и Скарамеллы. Евгения Лимарева я и попросил прокомментировать высказывание Володарского. Евгений, Борис Володарский говорит о том, что вы намеренно дезинформировали Марио Скарамеллу, предоставляя ему заведомо сфабрикованные сведения о деятельности российских спецслужб, о якобы готовящихся покушениях на него и сенатора Гудзанти, и в конечном счете спровоцировали его приезд в Лондон накануне отравления Литвиненко. Что вы на это скажете?
Абсолютная ложь. Более того, преднамеренная ложь. И это знает прекрасно и господин Скарамелла, господин Гузанти, с которым я специально встречался и беседовал в течение 5 часов в начале января. Я, скорее всего, на днях с предоставлением документов переписки с господином Скарамеллой просто-напросто докажу, что это беспардонная наглая ложь.
Вы сами убеждены в достоверности тех сведений, которые вы поставляли Марио Скарамелло. Каков их источник?
Во-первых, вы понимаете, сведения, которые поставлял и консультировал, по которым господина Скоромелло происходило в течение более 2 лет, с большими там перерывами какими-то. Это множественные сведения. Второе. Источники, из которых они происходили, для меня абсолютно достоверны. И они находятся в подавляющем большинстве в России. И я профессионально занимаюсь этой консультационной деятельностью в области безопасности политики, связанной со странами бывшего СССР, с конца 99-го года. Это мой кусок хлеба. Я зарегистрирован соответствующим образом как консультант во Франции, получаю гонорары и плачу налоги. И это происходит и до сих пор, вне зависимости от того, что говорят такие господа, как Володарский и Гордеевский.
Но вы обвиняете их в преднамеренной лжи. Каковы их мотивы, по вашему мнению?
Большому сожалению, случаи с отравлением и все обстоятельства, связанные с Александром Литвиненко, ныне стали таким как бы своеобразным бизнесом для некой группы людей, которые пытаются это дело профессионализировать, понимаете? Ну, для того, чтобы самим эксклюзивно обслуживать, что называется, этот вопрос. Быть там консультантами, писать книги об этом и т.д. и т.п. Только этим я это и объясняю.
В таком случае, каковы ваши предположения? Кто стоит за убийством Литвиненко?
На сегодняшний день очевидно о том, что Александр был отравлен по заказу из России. Все полоневые следы ведут в Россию. Раз. Во-вторых, он, безусловно, был отравлен спецслужбистскими кругами. Только они могли получить доступ к такого рода веществам, как полоний. 2. У меня есть более конкретное представление, кто это конкретно мог быть, куда ведет так называемый политический заказ. Но я бы сейчас просто не хотел на эту тему говорить, потому что они еще не до конца обоснованы. Но последнее, что для меня более-менее очевидно, о чем я тоже как бы не скрываюсь говорю, то, что я сильно сомневаюсь и лично убежден, что, например, господин там Путин не давал такого приказа на убийство Литвиненко. Вот этот последний момент очень не нравится господам типа Гузанти, Скоромелло, Володарскому, Гордеевскому, которые отстаивают всячески тезис, что прямой заказчик и убийца господин Путин. И в этом наш с ними, как бы сказать, вот главный камень преткновения.
А какие у вас есть доказательства того, что Путин к этому не причастен?
Доказательств у меня прямых нет. У меня есть общее соображение, раз, информация моих источников, 2, и аналитика, по которой я постоянно занимаюсь. Еще раз я подчеркиваю, я не пытаюсь сказать, что это голая правда. Я пытаюсь сказать, что это мое личное мнение, которое основано на том, о чем я вам уже сказал.
Прежде вы упоминали организацию ветеранов спецслужб «Честь и достоинство», которая будто бы причастна к покушению на жизнь Александра Литвиненко. Вы по-прежнему отстаиваете эту версию?
Никогда, никому я не говорил, не утверждал, что к отравлению Литвиненко причастна эта организация. Изначально эта организация и господин Величко были упомянуты в тех самых знаменитых, в кавычках, аналитических записках, которые господин Скоромелло опубликовал. Вот те самые, которые там он принес Литвиненко, и потом он был убит, и весь мир закричал, что вот из-за этих записок или вследствие этих записок Литвиненко был убит. И говорили, что там существует какой-то расстрельный список. Ничего этого не было. Эти записки никогда полностью не были опубликованы. Они отдавались масс-медиа господином Скоромелло с вырванными контекстными местами. Если их восстановить, то будет абсолютно очевидно, что эта организация Величкая, честь и достоинство, была упомянута только в плане осуществления слежки за господином Скоромелло и господ Гузанти только на территории Италии. Никогда никакого прямого отношения к Литвиненко или к осуществлению каких-либо действий против Литвиненко или на территории Англии речь не шла. Все это выдумки и интерпретации тех, кто пытался как-то это дело расследовать, в кавычках или без.
Но вы сообщили Марио Скоромелли в конце октября о том, что некие представители российского спецназа находятся в Италии и готовят покушение на сенатора Гуцанти, на него, а также на Литвиненко и Березовского.
Было дело, что такие данные, которые были мною получен от моих источников в России, были переданы господину Скоромелло. Совершенно верно. Это было.
И именно с этими данными он на следующий день приехал к Литвиненко и встретился с ним как раз в тот день, когда Литвиненко был отравлен.
Вот вы понимаете, дальше я вам не могу ничего утверждать, потому что я не знаю, с какими данными приехал Скоромелло, что он показал Литвиненко. Что из этих данных он вырезал, как он их мисинтерпретировал, как он их, может быть, изменил, ничего не знаю. Но судя по тому, что было отражено в масс-медиа в дальнейшем, я абсолютно точно знаю, что, первое, мои аналитические записки были изменены, и самый интересный момент, касающийся самого Скоромелы и сенатора Гузанти, например, из них были вырезаны.
Изменены кем и с какой целью?
Не знаю, судя по всему, Скоромелой. Потому что господин Скоромело, судя по всему, пытался использовать это отравление Литвиненко в своих собственных, корыстно, деловых, политических целях. Он пытался, иными словами, примазаться к этому делу и стать жертвой, в кавычках, героем вместе с Александром Литвиненко.
Господин Немырев, но вы тоже утверждали, что вашей жизни угрожает опасность в декабре.
Совершенно верно. И для этого у меня, я считаю, были и есть основания. Основания такие же, как и у Александра Литвиненко, потому что я тоже считаю себя потенциальным, как минимум, объектом внимания тех же мафиозно-гибистских кругов из России, жертвой которых стал Литвиненко, с одной стороны. И с другой стороны, если вы посмотрите, что сейчас творится в Италии вокруг дела Скоромело, то тоже, может быть, придете, как и я, к выводу, что мне может грозить опасность и от мафиозных кругов, например, в Италии. Тогда, когда появилась в масс-медиа новость о том, что Александр Литвиненко отравлен, это было там в середине ноября, я находился в Италии. Вот в Италии 17-го, если не ошибаюсь, ноября, меня грабили в центре Рима, у меня украли все абсолютно документы, деньги, там, аппаратуру, фото, видео и т.д. и т.п. И со следующего дня, с 18-19 ноября, господин Скоромело ушел со связи, отключил все способы связи со мной. И через несколько дней вдруг, неожиданно для меня, начал упоминать мое имя в качестве своего основного источника в средствах массовой информации. В том числе как автора тех самых пресловутых записок, которые там Александр Литвиненко получил от него 1 ноября. После этого в Италии я видел, что за мной осуществлялась слежка. Одновременно, пока я находился в Италии, во Франции мой дом пытались взломать и проникнуть в него. И после моего возвращения во Францию мне начали поступать угрожающие письма, и вокруг моего дома вертелись подозрительные личности. Совершенно верно. На все эти темы я составил и послал итальянским и французским властям 3 жалобы. Они зафиксированы и ведется расследование.
Эксперт по безопасности Евгений Лимарев. А суд в Нижнем Тагиле в пятницу принял решение ужесточить наказание бывшему сотруднику ФСБ и другу Александра Литвиненко Михаилу Трипашкину. Его переводят из колонии-поселения в колонию общего режима. Осужденный за разглашение государственной тайны, Михаил Трипашкин тяжело болен. Вот что сказал на прошедшей на этой неделе в Москве заседании комитета в защиту Трипашкина адвокат Сергей Бровченко.
Находясь в местах лишения свободы, сейчас Трипашкин добивается того, чтобы его освидетельствовали врачи-пульмонологи, которые бы были свободны от давления. Врачи, которые являются местными специалистами, в один голос заявили о необходимости его госпитализации. После этого на них было оказано давление, мы не знаем от кого, но были звонки, и врачи вынуждены были согласиться под давлением на то, чтобы сотрудники ФСИН забрали Трипашкина прямо с больничной койки. Это было при нас насильно сделано. Михаил Иванович еще дышит. Но для того, чтобы он не дышал, для того, чтобы как можно сложнее его жизнь устроить, вот придумана такая мера, как перевод его из колонии поселения на общий режим. Вот правовые последствия и возможности применения к нему физических методов со стороны других заключенных, которые действуют по указанию администрации, реальность. И учитывая такую обстановку, мы как раз и обращаемся к общественности с тем, чтобы дать общественную оценку вот той ситуации, которая складывается вокруг суда.
Адвокат Сергей Бровченко. Напомню, что Михаил Трипашкин утверждал, что он знает, кто стоит за убийством Александра Литвиненко, и добивался встречи с британскими следователями, прибывшими в Москву. Однако в этом ему было отказано.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем разговор с общественно-политических и новостных телепрограмм. Но прежде всего интересно, как телевидение освещало такой неудобный сюжет, как «Марш несогласных», который прошел в Петербурге в минувшую субботу.
Добрый вечер. Вы знаете, в этот раз, так же, как и ситуация с маршем несогласных в Москве, который был в декабре 2006 года, картинка на телевидении попала. И, кстати говоря, это самая главная симптоматичная вещь, потому что раньше все-таки действия оппозиции, например, форум «Другая Россия», на федеральных каналах не показывался ни в каком виде, ни в негативном, ни уж, конечно, понятное дело, в положительном, но их не показывали совсем. В этот раз, по сравнению с московской акцией, ситуация вот чем отличается. Потому что в Питере было и количество участников больше, и меры предосторожности и действия ОМОНа были более жесткими. И это было очень забавно наблюдать, когда на Первом и на Втором канале текст ведущих, а по-прежнему, кстати сказать, это были не отдельные сюжеты, а 30-40-секундные ролики, так называемые БЗ на языке телевизионщиков, то есть голос за кадром комментирует картинку. Так вот, дикторы говорили о том, что ОМОН вынужден был реагировать на различные провокации. На самом деле, показывали абсолютно дикие кадры, когда ОМОН дубинками вовсю бил участников, тащил их волоком по земле, но и трудно было такую картинку назвать вынужденными мерами реагирования. Но сама тональность комментариев на Первом канале, на России НТВ, она была более, скажем так, насколько это возможно, корректная и сдержанная, чем во время московской акции. В всяком случае, какие-то откровенные ярлыки на лидеров оппозиции не вешались. Но по-прежнему на канале России ни звука не сказали о Гарри Каспарове, это по-прежнему персона нон-грата. Причем его очень крупно показывали по видеокартинке, но его фамилия названа не была. Михаила Касьянова называют не иначе, как только по фамилии, но это уже вечный атрибут госканалов. Если человека называют только по фамилии, значит, это практически предатель Родины. Также звучит фамилия Ходорковский, Березовский и так далее. Что касается других альтернативных источников, то могу опять привести пример, это тоже уже не новость. В программе Марианы Максимовской в прошлую субботу они в прямом эфире выходили, и они дали тоже большой блок картинки с марша несогласных, но дали без комментариев в основном. Это, кстати, говорит тоже о том, что, в общем, не сильно приветствуют и на РЕН-ТВ такой показ, но, тем не менее, там все-таки Марьяна умеет сохранять баланс и сохранять, что называется, лицо. Они дали эту картинку без комментариев, она была очень красноречивой, и, естественно, Марьяна единственная, кто назвала участников этого марша несогласных. Но, то есть, разница с тем, как федеральное телевидение стало подавать оппозицию, она все-таки есть. Но слова выверяются тщательно, об этом говорят неофициально все работающие на госканалах корреспонденты и ведущие, и им тщательно советуют избегать слов оппозиции и, боже, сохрани, романтизировать образ этих людей, которые выводят вот людей на многотысячные митинги.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Самары и Петербурга.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
А мне до лампочки. Да не знаю, я новости не смотрю, я ничего не знаю, что происходит. Совершенно не знаю.
Но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю их.
Сдвига вообще никакого. Хотя бы на народ обратили внимание. Молодежь спивается, наркоманит. Посмотрите, что творится. Работы нету. За учение надо платить. Они же все бездельничают. Так мы и живем.
Ой, да никакой роли не играет, наверное. Бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники, все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. Когда старики по помойкам молотят, дети милостыни на улице просят. Я не думаю, что они какую-то роль играют особо.
Я думаю, что будет такое. Изменится ситуация. Наверное, порядок надо наводить. Люди все же разные.
Сама власть, все против народа направлено.
Это все бесполезно. Я думаю, то, что тот, кто пришел к власти, он сразу сначала свои нужды удовлетворяет. А народ это, он как это, электорат. Он нужен только для избрания. Это всегда и везде, если читать нашу всю историю. Народ никогда никому не нужен был.
Боже мой, когда обыватель был бы в выигрыше от этих выборов? Никогда в жизни.
Да вы знаете, я думаю, никак. Как-то меня обидели с этими выборами. Кадровая
офицер, еще не было тогда постоянной прописки. Явился на избирательный пункт, не дали ничего. На следующие выборы стучались в дверь, приходите на выборы. Осадочек-то остался.
Не изменится ничего, я так думаю.
Никак, просто никак.
Посмотрим, не знаю. В принципе, на мою жизнь никак не влияет, на жизнь города, да. В частности, там, на престарелых людей, ветеранов войны и так далее. А молодые что? Молодые пока работают. Дают кредиты, дают работу, чтобы не думали лишний раз.
Никак, скорее всего, не скажется. Или буду ходить и жаловаться. Им, ну, какие-то проблемы. Коммунальное хозяйство, дороги плохие, машины ставят под окнами. Все в том же духе.
Да что спрашивать-то, Господи? Что они делают для нас? Ну что делают? Мне 76 лет, я все работаю. Жить нечем. Пошли мне все.
Вы знаете, вот я однажды в Штатах спросил одного человека, очень мудрого, как он относится к своему президенту. Он сказал, он мне не мешает. Вот главное, чтобы не мешали. А остальное как-нибудь сами справимся.
Ну, я думаю, нет, я сама себе помогу.
Никак. Сколько не выбираем, ничего не происходит.
Никак, параллельно. Потому что одни отталкивают от кормушки других. А то, что за спиной, безразлично.
Я думаю, что лучше точно не станет.
Никак они не сказываются. Как живу у коммуналки вонючей, развалюки, так и живу. На очереди уже стою 15 лет. Поставили на очередь меня, как мать-одиночку, уже у дочки ребенок. Так что никогда в жизни от власти от этой ничего не дождешься. Как я обычно говорю, или горсточка земли, или 2 метра.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Хазов и Татьяна Вольская. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Во вторник в Академии Бёрвик, частной школе на юге штата Мэйн, должна была состояться мировая премьера документального фильма о Джонни Ленноне, на который приехали сотни его поклонников из разных штатов. Но просмотр в самый последний момент был отменен, и причиной, в которую уже раз, стала вдова Леннона Йоко Оно, сообщившая через своего адвоката директору Академии, что не давала разрешения на публичный просмотр. Причувствуя, что Йоко Оно будет претендовать на авторские права, Рэй Томас, главный продюсер этого документального фильма под названием «Три дня из жизни», решил, что будет показывать свою работу бесплатно в университетах и колледжах. Но вездесущая вдова Леннона, неусыпно следящая за всем, что пишется или ставится о ее покойном муже, запретила и это. Библиотека Конгресса пополнила свой звуковой архив новыми, вернее, старыми записями. «Многие записи с годами пропали, их уже не вернуть», сказал координатор звукового архива Стив Леггетт. «Наша цель – сохранить культурно и эстетически важные записи для грядущих поколений». В этом году было отобрано 25 таких исторических записей. Среди них речь президента Франклина Рузвельта, адресованная Конгрессу через 2 дня после атаки на Перл-Харбор. Одна из самых знаменитых песен Rolling Stones, конечно же, про то, что они никак не могут удовлетвориться, и «Грейсленд» Пола Саймона. И, наконец, «Билборд». Там довольно долго практически ничего не менялось. Одни и те же имена. Тимберлейк, Бейонсе, Людакрис и прочие суперзвезды переходили с одного места на другое. Но вот на этой неделе в «Билборде» появился новый фаворит. Шон Мимс, или просто Мимс, как он себя называет, родился в Нью-Йорке в афроамериканской семье. И единственный сингл в стиле рэп, который он пока записал, тоже о Нью-Йорке. И вот этот дебютный сингл «This is why I'm hot» стоит сейчас в «Билборде» на первом месте сразу в нескольких категориях. Для начинающего рэпера это просто фантастический успех. Среди других лидеров Джастин Тимберлейк со своей песней «What goes around comes around», Нелли Фуртадо, Робин Тайк, а также Крис Доутри и группа «Three Days Grace», о которых мы уже рассказывали и песни которых до сих пор лидирующие в «Билборде» уже крутили. И еще одна любопытная деталь. По количеству проданных синглов на этой неделе на первое место вышел 6-кратный лауреат премии Грэмми, пианист и исполнитель авторской песни Билли Джоэл. Недавно Билли Джоэл записал свою новую, первую за долгое время композицию, которая и попала сразу в «Билборд». Она называется «All My Life» – «Вся моя жизнь». Search this whole world through. Try as I might to find someone like you. The years drifted by, but
till I ran out of time. All my life I've hurt the ones who care. One by one, no loving heart was spared. I've been a wild, restless man, but still a man who needs a wife. That was my dream, and now it seems you've taken all my life. As long as I could, my intentions were good. I assumed my affairs would be fine. But I know very well there's a long road to hell that's been paved with intentions like mine. Paid for my mistakes. After a while, the strongest spirit breaks. I've had heartache, pain. It cut me deeper than a knife. But those days are done, 'cause you're the one I wanted all my life.
Билли Джоэл на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение главных событий последних дней, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea level supposed to go up. Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.